Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И на светлом радио приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И этот час ближайший вместе с нами и с вами проведет протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению Москвы, настоятель храма входа в Господне в Иерусалим в Бирюлево. Здравствуйте, отец Михаил.
Добрый вечер.
Часто мы отталкиваемся от евангельского чтения, которое будет читаться в ближайшие дни. И вот завтра будет на литургии, будут читать Евангелие от Матфея, в котором есть такие слова: «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». Честно говоря, понятно не очень. Я понимаю, что эта фраза вырвана из контекста, и надо читать то, что было до, и то, что после. Но после, кстати, новая глава начинается. Единственное, что я не прочитал, это только вот последняя фраза этой главы: «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей».
Ну, здесь, наверное, следует обратить внимание на слово «во имя», потому что оно может быть ключевым в данной ситуации, да, и когда мы говорим о каких-то поступках человека, действительно всегда называем это мотивацией, то есть они мотивированы, причем не только внешне, но и внутренне. И таким образом все-таки важно, оказывается, не просто сам поступок, а ради кого мы его совершили. Вот беседа Серафима Саровского, если мы вспомним, с Мотовиловым. Там Серафим очень интересно говорит слово. Он говорит о том, что добро само по себе сделанное, хотя оно и угодно Богу, но оно пользы человеку не приносит. Духовной пользы человеку не приносит. А приносит только то добро, которое сделано во имя Христова. И вот это добро действительно тогда, оно человеку приносит, как говорит Серафим, дары Святаго Духа, которые он советует собирать. Ну, мы помним беседу с Мотовиловым, да, о стяжании благодати Святаго Духа. Вот путь спасения человеческой души, путь возрастания человеческой души. Поэтому что я могу сказать? Здесь можно много примеров привести и понять это, ну, иногда можно даже простым вопросом: ради кого я что-то делаю? Ведь дело в том, что так же, как и любое состояние наше, оно всегда очень такое, знаете, иногда не очень легко определить. Нам кажется, что мы делаем хорошее дело, что вот мы чашу воды-то принесли, а на самом деле думаем о том, насколько я стану хорош при этом. То есть вот я такой добрый, я напоил, я помог, и тогда, наверное, мы делаем это для себя. Ну, в каком-то, наверное, утрированном смысле мы можем понять, что такая добродетель не просто не приносит она плода, но даже иногда и, собственно, добродетелью не является как таковой. Ну, возьмите, например, Иудушку Головлева, который сидел у постели брата Степана, и Степан кричал ему: «Уйди, Иуда, дай умереть спокойно». А тот сидел, потому что за Евсеян не переписал брат, и отвечал на эту брату очень смиренным таким тоном, что «эта болезнь тебя сделала букой, но я за тебя помолюсь». Вставал в угол на коленке, молился за брата. Но добродетель ли это сидение у постели больного? Ясно. Это жестокое наказание, которое человек, собственно говоря, вот ради себя он все это и все это, так сказать, и учредил, и все это, собственно говоря, ради своих каких-то целей.
Ну, как поэтому потом сам Иудушка Головлев умирал в конце.
То... Ну, понятно. Просто я хочу сказать, что вот добро там, сделанное ради себя, иногда даже оказывается вовсе и не добром как таковым. Что здесь важно еще? Какой принцип мы должны с вами вспомнить, когда мы говорим о добре, сделанном ради Христа? Это принцип свободы. Почему я так, казалось бы, не очевидно здесь в тексте? Вот в чем все дело. Дело в том, что человек должен быть свободен от нашей помощи. Если мы говорим в каком-то смысле, это очень важно, потому что вспомним хотя бы искушение Христа хлебами, да? Накорми хлебом, и тебе поверят, да? То есть вот тогда, когда мы ставим зависимость от поведения человека, от своей помощи, да, Причем это может быть не внешне, не какими-то увещеваниями. Вот я тебе дам, так сказать, вот я тебе помогу, а ты вот мне поверь. Не в этом дело. Дело даже во внутреннем отношении к свободе человека. Понимаете? Когда мы помогаем человеку, мы соблюдать должны его свободу. Это очень сложно. Вот здесь, может быть, самое потрясающее и самое глубокое, одно из самых глубоких евангельских мест – притча о блудном сыне. Ведь отец, когда сын его спрашивает о наследстве, он ему это наследство отдает. Отдает, несмотря на то, что понятно, что оно не просто, оно усилит погибель его. Ну, представь себе, дать человеку средства, когда он в состоянии страстном находится. Это значит, что просто дать пищу его страстям. Но в то же время у сына есть свобода. И оказывается, свобода даже выше, чем, казалось бы, временная польза, хотя, казалось, не дай, так он и не пойдет, и не растратит, и, может быть, ниже не упадет. Но тогда он лишится свободы. Поэтому здесь вот несколько принципов, которые, мне кажется, на которые стоит обратить внимание. Первое – это то, что сделано ради Христа. А сделано ради Христа, значит, сделано так же, как делалось им. Да, то есть с соблюдением свободы человека, да, с тем, что мы с вами должны думать не о себе в этот момент, а о человеке, которому мы помогаем. Это очень сложно, потому что нам кажется иногда, что думая о пользе человека, как вот мы считаем, что пользу мы ему принесем, или ему принесет пользу то или иное, что мы делаем верно. На самом деле, ведь польза человеку – это очень такое понятие непростое. И вот просто подчинение человека нашей воле, доброй воле, оно пользы ему не приносит. Приносит как раз то, что человек сделал в свободе. То есть свободно он послужил другому. Свободно он налил вам эту чашу воды. И вас оставил свободным от своей помощи, от того, чтобы вы, так сказать, за это должны ему что-то, да, какой-то верный поступок, что-то вы сказать, там, возблагодарить, дружить с ним, общаться с ним. Нет. Понимаете? Вот здесь как раз очень такой тонкий, сложный момент взаимоотношений людей, которые мы с вами часто упускаем вот в наших вот в отношениях, и в частности в отношении вот служения ближним, я бы так сказал, в общем смысле, да? Потому что все наши отношения в каком-то смысле, они определяются именно этим. Один служит другому.
Мне сразу вспоминается более радикальный пример служения ближнему и свободы человека. Петр Николаевич Мамонов как-то тоже вот в программе «Светлый вечер» приводил совсем радикальный пример, когда наркоман просит у своего друга либо дозу, либо денег на эту дозу, и другому становится жалко его, это же жалость к человеку, и он ему дает, соответственно, ему дает какой-то кусок смерти, да, но... С одной стороны, это жалость, проявление этой жалости к близкому человеку при виде того, как он страдает без этой дозы. А с другой стороны, это же еще кусок смерти.
Ну, вы знаете, да, здесь все-таки важно, важно понимать, потому что везде есть грань некая, понимаете, вот чувство меры. Мы говорим о вещах, которые очень трудные, очень, так сказать, нам как бы сложно, такие они на грани находятся. Да, действительно, вот многие лекарства и человека убивают, а уж тем более наркотики, мы знаем, убивают и душу, следует ли давать это человеку или нет. Ну, есть медицина, аспект этого вопроса, понимаете? Есть какие-то сейчас, я не разбираюсь, к сожалению, в этом так глубоко. Да-да, есть такие средства, есть какие-то, нет, есть какие-то состояния человека, которые, так сказать, ему нужно купировать, ну, может быть, не с помощью наркотика, но с помощью каких-то медикаментов, иначе просто, ну, сосудистая система, сердечная вот деятельность может повредиться, да, то есть человек может умереть. Я не знаю, не разбираюсь в этом. Но что верно совершенно, то действительно, вот опять-таки, наше добро, оно не должно и вот, ну, навредить человеку. И в этом смысле вот, наркотики как раз являются все-таки вредом для человека, так же, как алкоголь, так же все, как остальное. Да? И поэтому то, что убивает человека, вряд ли это следует ему преподавать. Пускай даже он хочет этого и нуждается в этом.
Ему кажется?
Ну, как ему кажется, да. Но есть еще один важный аспект, о котором часто в последнее время говорят. Приводят всегда две цитаты, одну, причем не евангельскую, но часто обращают ее именно как... преподносят ее, ну, видимо, по незнанию, как евангельскую. Я, кстати, сам долгое время думал, что это из Писания, где-то нет. Про давать или не давать деньги в долг, давать или не давать милостыню, все, что связано с деньгами. С одной стороны, все вспоминают, что каждому просящему дай, а с другой вспоминают про «да запотеет милостыня в руке твоей». Но здесь я, наверное, не разделяю, там, скажем, подаяние и деньги в долг, потому что это, ну, две стороны одного и того же. И опять же, сколько людей, столько и мнений. И вот как здесь разобраться тоже.
Ну, еще одно мнение сейчас мы услышим от отца Михаила.
Да.
Еще от нового человека. Вы знаете, мне кажется, что здесь все-таки важно, важно понимать, что вот, вот эта отдача какая-то или какое-то пожертвование, да, другому, причина его какая? Должно быть причиной все-таки сострадания, мне кажется так. И не просто вот мы... Какие-то вещи нужно совмещать еще и с возможностями собственными, да, потому что иногда приходят, спрашивают люди, вот, ну, одному нищему я могу подать, а если я 10 встречу нищих, и у меня просто денег не хватит им подать. Безусловно, тут возможности, которые мы имеем в помощи ближним, они не всегда соответствуют тем запросам, которые ближние нам предъявляют. Поэтому здесь вот все-таки это нужно как-то разумно делать. Но в то же время есть все-таки интересная здесь такая деталь, что если мы решили дать уже или мы дали, то тогда уже отдали мы окончательно, то есть целиком. То есть об этом следует забыть, о том, что мы отдали. И здесь уже другие евангельские слова о том, что одна рука не знает, что делает другая. Но вот что хотящему, так сказать, просящему поприще одно идти, пройди два и так далее, и так далее. Забудь о том, что ты сделал. В этом смысле это будет, наверное, больше пользы нам приносить, чем мы будем пересчитывать свою помощь или будем думать о том, как эта помощь повлияет на жизнь ближних наших. Вот есть в этом смысле у Амвросия Оптинского в письмах такой момент, он рассказывает, что как-то он послал одному там своему чаду духовному такую вырезку из журнала, картинка юмористическая. Она изображает чиновника, который, видимо, разорился, опустился и пьет, и, значит, какого-то генерала, который ему подает милостыню. И, значит, внизу подпись под картинкой. Значит, генерал обращается к этому разорившемуся клерку: «Смотри, не пропей». И ответ, что, говорит, это теперь моя собственность, как хочу, так и распоряжусь. В этом смысле, действительно, мы с вами опять-таки говорю, что помогая человеку, не можем ограничить его свободу. Поэтому здесь и в том числе и свободу остаться вот без всякой пользы наша помощь останется. Ведь мог блудный сын не вернуться к отцу? Ну, мог. Мы уже знаем конец притчи, поэтому нам кажется, что все отцом сделано вот так, чтобы он не просто вернулся, а воскрес. А ведь мог и не вернуться, мог, как мы говорим, и умереть в стране далече. Поэтому здесь то же самое. И все-таки я хочу сказать, что здесь, ну, очень разумно нужно поступать, понимая о том, что не от количества, не от каких-то вот еще, принципиально зависит вот наше состояние, наше духовное. Ну и потом, вы знаете, еще одну притчу, наверное, нужно вспомнить, о милосердном самарянине. Все-таки, оказывая помощь человеку, мы с ним становимся ближними, можем стать с ним ближе, да? Ну и тут тоже вопрос, понимаете, потому что иногда, вот у владыки Антония Суржского я как читал великолепный пример, он говорит, что у него был один знакомый, состоятельный человек, который, когда приходил к нему проситель, он его в дом не пускал, а оставлял на пороге. Приходил, давал ему денег и говорил, что я теперь все тебе дал, больше здесь не появляйся. И владыка с этим, в этом смысле, что он давал, просящему. Он говорит, что владыка сам говорит, что я не считал это благотворительностью. Вот то, что он делал. Хотя формально он человеку помог.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма «Вход Господня в Иерусалим» в Москве, в районе Бирюлева, председатель комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению в столице, у нас в гостях в программе «Светлый вечер». А почему Антоний Суржский не считал это благотворительностью?
Ну, потому что все-таки...
Последние слова были больше, чтобы тебя здесь не было?
Да-да-да, да, совершенно верно. Вот ты получил свое, теперь больше не приходи.
Но ведь он же, с другой стороны, мог понимать, что это ведет к тому, этот человек может каждый день приходить и просить, просить, просить.
Ну, в том-то и дело, что, опять-таки, говорю, что наша помощь – это все-таки не решение материальных проблем ближнего. Это установление неких с ним взаимоотношений. А когда я не хочу, чтобы ты был в моей жизни... Ну вот, тогда, наверное, мне, ну, помощь моя, она, в принципе, это формальность.
Но ведь я же не должен впускать каждого просящего там что-то на улице, в том числе, в свою жизнь.
Ну, вот здесь вопрос как раз, понимаете, а что же тогда, собственно говоря, зачем мы помогаем человеку? Хотя бы, что значит впустить в свою жизнь? Ну, конечно, мы в дом его не сможем привести всех тех, кому мы помогли. Но в то же время, как мы рассматриваем человека? Он нам чужой?
Ну, подошел человек на улице, попросил там условно 10 рублей и пошел дальше. И мы с ним больше никогда не встретимся, скорее всего.
Ну, это понятно. Понимаете, я не имею в виду только личное общение. Дело в том, что мы должны некую общность ощущать свою с этим человеком. У меня друг один в Париже живет. Он говорит, там, интересно, нищие как просят. Он выходит в вагон, в метро, и начинает кричать во все стороны, что он вот недавно работал, теперь работу потерял и вынужден просить. Подайте, демол. И люди понимают, что в метро-то ездят люди несостоятельные или они особо состоятельные. Ну, я так уж. И понимают, что с каждым может произойти такое. Поэтому подают. И это верно. То есть, на самом деле, между мной и этим нищим, вот каково расстояние? Либо это бездна, которая разделяет богатого и Лазаря, потому что богатый живет в одном конце вселенной, Лазарь живет в другом, и никак они соприкоснуться не могут. Или все-таки мы, не то, что я могу туда же попасть, да, и через день окажусь на улице. Вопрос не в этом. Или мы все-таки одна семья? То есть человек этот чужой нам или он не чужой?
А почему мы сводим помощь действительно к материальной стороне вопроса? У нас так случайно получилось или мы договорились так?
Нет, ну мы договорим про материальную сторону, поговорим на другую.
Ну вопрос стоял об этом, подавать, не подавать, деньги. Угу. Вот вопрос-то как раз о деньгах и был.
Я вот еще один хотел пример привести. У меня около метро сидит, уже довольно давно, пару лет его наблюдаю, мужичок совсем... спившийся, совсем-совсем. И у него картоночка, на которой написано не на еду, а на выпивку. Ну, честно написано. И ему активно подают. Там студенты еще ходят вокруг постоянно.
Ну, сами любят, наверное, выпить. Вот и подают.
А гораздо активнее подают, чем какой-нибудь старушке, которая там уже 10 лет стоит с картоночкой на операцию дочки. Подайте Христа ради.
Ну, вы знаете что, вопрос с просителями, действительно, насколько они искренни, ну, это вопрос сложный, поэтому сказать о том, что мы должны каждого исследовать и понять, правду он говорит или нет, ну, а мы-то сами всегда ли правду себе говорим, даже себе самим. Ну вот, понятно, что человек, тем более в таком состоянии, а уж состояние его не из лучших, говорить правду очень сложно. Даже тот, кто на выпивку просит, да, и то, в общем-то, в этом смысле есть некое, ну, понятно, что это некий ход, я бы сказал так, некий рекламный ход даже, потому что, в принципе, если серьезно к этому отнестись, если человек бы каждый ответственно сказал, он бы не подал ему. Потому что на выпивку не надо, потому что вот действительно есть реальные вещи, где нужна помощь. И если я захочу помогать ближним, то я найду себе силы и время потрудиться и найти, где им нужно помочь. Что я подойду к этому вопросу неформально, вот тут я шел мимо, спросили, кинул и пошел дальше. А я вот, если я сочту нужным, я найду, где и как, и кому помочь, и не только материально, а и поучаствовать в чем-то, да, и самому какие-то силы приложить к тому, чтобы людям помогать, если я захочу. А, ну, конечно, вот есть некоторые случаи, когда, как, ну, это, я считаю, нечто цирковое тоже, когда вот есть какие-то представления на улице разыгрывают, и, собственно, ради актерского мастерства им подают, потому что люди, ну, такие истории рассказывают, и с таким видом. Ну, вот, причем эти истории, конечно, повторяются, и мы понимаем это, но вот, ну, все-таки...
Ну, хорошо, если они при этом не, еще не очистят вам карманы и, там, не снимут женщин украшения.
Ну, в том-то и дело, это бывает. Вот, к сожалению, у нас, я помню, Царицыно, когда я служил еще, было у нас там, мы раздавали одежду бездомным. Ну, это было в 90-е годы, только начиналось. Бездомных было много, и тогда сложное время было. Особенно зимой в подвале здания воскресной школы. Так пока мы им раздавали эту одежду, в воскресной школе занятий не было в будние дни, они умудрялись обчистить здание, унести там чайник электрический и так далее, и так далее. Я не в обиду говорю, но просто нужно понимать это, о том, что отношения все-таки, что это очень сложный человек, что мы не просто как-то вот в каком-то розовом мире живем, да, где мы подали, нам за эту руку поцелуют или там спасибо скажут. Ну, вот. Здесь совершенно другие люди. И в то же время сказать о том, что они не заслуживают сострадания, потому что они неискренни, потому что они лукавы, потому что они вот преступны даже в чем-то, да, ну, наверное, это, ну, неверно будет. Сострадание не значит идти у них на поводу. И не значит, что мы должны сейчас вывернуть карман и сказать, ну, бери меня, пожалуйста, и все, что у меня есть, вот, давай украдем. Ну, вот. Но в то же время, и это не значит, что мы должны таких людей презирать, потому что все равно этот человек остается человеком.
Хорошо, когда ситуация такая, что, в принципе, ясен фронт, да, где можно помочь, и есть возможность помочь. Вот человек голодный, мы его накормили, там он попросил денег, мы ему дали. А как быть в ситуациях, когда смотреть больно, а помочь нет, или кажется, что нет возможности помочь? Закрывать на это глаза просто, чтобы не переживать, или продолжать сострадать? И вот
Ответ второй, конечно.
Я сейчас, вот, не знаю, на животных для понимания, вот пример. Да, вот мы едем, сбитая собака. Жалко ее, очень жалко. Остановиться нет возможности. Ну, такой поток, что просто нет возможности перестроиться или кажется, что опаздываем. Разные. Бывают мнимые причины, бывают там настоящие. И вот мы проехали. И обычно родители в этой ситуации детям говорят, ну, собака мучит, не смотри. Не смотри, не думай, не смотри, не думай. То есть это стандартная реакция родителя. То есть я уже детей приплела к этой истории. Вот я вопрос задала так. Вот стандартная реакция родителя. Да, то есть он как бы ему кажется, что он защищает психику ребенка, да, нервы ребенка, сердце ребенка и так далее. А как вот правильно вот в этой схематической ситуации, да, и более широкой ситуации нам вести себя, когда нам кажется, что прямо сейчас помочь мы не можем, исправить ситуацию не можем, но мы видим эту ситуацию более, ситуацию несправедливости, ситуацию страдания другого существа, ну, человека.
Вы знаете, в чем дело? Ну, во-первых, вот это слово «кажется», мы его должны исключить. То есть мы должны убедиться, что мы не можем помочь. Только тогда ситуация для нас будет правдивой. Когда я не остановился и видел, там сбили там, или что-то еще, это значит, что я не убедился в том, что я не могу помочь. И здесь уже я не прав. Если я подошел и вижу, что я не могу помочь, значит, здесь уже, да, хотя бы я проявил, вот я свое время отдал, я отдал свои силы, понимаете? Попытался. Поэтому дальше, и да, попытка, а сама попытка, в ней очень много заключено, потому что это движение, понимаете, когда к тебе подошли. Ведь важно, что и действительно людям-то мы многим не можем помочь, умирающим. И, к сожалению, вот я могу констатировать свою практику, что сейчас многие люди, которые в терминальной стадии болезни, так называемой, их там к ним не приезжают врачи, там, или скоро не забирают их в больницу. Но при этом, как бы, вот, ну, понятно, профессиональный подход – это профессиональный подход, когда человек неизлечим, и когда состояние его практически никак нельзя улучшить. Но в то же время, ну, есть же человеческое, да, ведь то, что кто там Боткин или говорил, что плохо тот врач после беседы, с которым больному не стало легче, понимаете? То есть наше присутствие, Даша, рядом с человеком, может ему помочь, несмотря на то, что физические страдания мы его не облегчаем тем. Поэтому того же Владыки Антония я рекомендую, да, есть у него беседы, которую он проводил о нравственности в медицине. Это очень глубокие такие вещи, и современные в том числе поднимает он, тем более, что он это на Западе проводил, там уже вопросы стояли с эвтаназией, с другими вот вещами, да. И вот здесь как раз то же самое, понимаете, сострадание наше не в том, что мы какое-то действие совершили, а просто движение наше к человеку, да, вот несчастье, да, я не могу помочь, но я все-таки должен прийти, так сказать, вот хотя бы рядом с ним оказаться в этот момент, чтобы он был не одинок даже в том, что он вот как, что, в том, что с ним случилось. Поэтому здесь то же самое. Сбили животное, ну, остановись и убедись, что мы ничем помочь не можем. И тогда уйди, потому что даже тот самый владык тоже пишет, что есть какой-то момент, он приводит этот пример, он был свидетелем во время войны, он был военным врачом, в сопротивлении работал он во Франции. И он пишет, что в какой-то момент врач и сестры вдруг отходят от больного и говорят: да, мы сделали все, но теперь пришла смерть. И теперь нужно человеку вот оставить его медицинскими вот методами, уже его не мучить, да, так сказать, поскольку они бессильны, а дать ему возможность уйти из этого мира, из этой жизни, да, потому что мы ничего сделать не можем, а наше искусство, оно только принесет ему еще большую боль, то есть оно его только еще сильнее его, как бы, так сказать, ранит. Вот в этот момент как раз дать Богу действовать, да, потому что он призвал этого человека уже к себе.
А вот возвращаясь к моему большому сбивчивому вопросу, правильно ли изолировать детей от боли и там какой-то некрасоты этого мира? Вот,
да, то, что знаете, говорят, не смотри, неправильно, нет? Я думаю, неправильно. И вот почему. У меня, собственно, опыт был такой. Я, может, про себя рассказывать нехорошо, но все-таки скажу. Как-то я преподавал в школе факультатив, ну, что-то типа закона Божьего. И вот там с группой детей, а одновременно я вот по своему служению помогал больным церебральным параличом. Угу. Это центр реабилитации, и, ну, там довольно много их колясочников в трудной, в тяжелой форме. А школа обычная, московская школа, такая, нельзя сказать, что неблагополучная, хорошие дети, хорошие родители. И вот как-то у меня, уже наблюдая и за своими, простите, тоже чадами, я увидел, что во многом дети сейчас избалованы, ну, и многое получают от родителей, при этом перестают это ценить. И мне показалось полезным взять их с собой вот к этим больным церебральным параличом, когда их много, когда их, понимаете, собирается 50, там, 60 человек колясочник в зале. Трудно говорить, а и столько людей больных-то вряд ли кто видел, угу. Да их редко видно на улицах, их как вывезешь. Да. И вы знаете, опыт очень положительный. То есть дети, ну, какой это, наверное, был 7-й класс, 6-7 класс, то есть посчитать, сколько там, 13-14 лет, я видел просто, что это им помогло. То есть это не просто, это их не испугало, это их не вызвало к ним отвращение к этим людям. Угу. Наоборот, общение с этими людьми, оно их вдохновило. То есть оно дало им какое-то понимание. Ну, во-первых, они общаются по-другому, конечно. Они как-то с большим вот интересом к тебе относятся. То есть большая отдача есть от общения с ними. Поэтому мне кажется, что избегать этого нельзя. Другое дело, когда это вот тоже делается искусственно, когда мы начинаем, если бы мы начали каждую неделю их возить и говорить: вот смотри, вот смотри, вот здесь вот так. Тоже это, понимаете, это не в человеке каких-то, мне кажется, положительных перемен. Но изолировать специально от этого, мне кажется, нельзя. Многие действительно, вот когда болеют родственники дома, лежит бабушка, умирает, да, они детей прячут, говорят: нет, давай увезем их, вот чтобы они не видели, как она умирает. На самом деле смерть есть часть жизни, и ребенок все равно столкнется со смертью, умрет любимое животное, умрет котенок на улице, они увидят раздавленную собаку, они, так сказать, смерть все равно войдет к ним. Поэтому, наверное, важно не изолировать их от мысли о страдании, о смерти, а просто верное отношение к этому в них. А человек все-таки, особенно дети, они по-другому немножко жизнь воспринимают, чем мы. Наверное, вот важно, чтобы мы их научили тому, как относиться к этому, а не просто вот изолировали их в страхе от того, что происходит. Поэтому мне кажется, что можно детям видеть и болезнь, и какие-то тяжелые последствия ее, но вот, ну, в какую-то меру, так сказать, мы должны к ним относиться как уже к людям полноценным, которые имеют вот полноценную душу и могут сопереживать, сострадать.
Я напомню, что в этой студии протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в столичном районе Бирюлево. Отец Михаил также председатель комиссии при епархиальном совете по церковному социальному служению города Москва. Здесь Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».